Так, ну что же, мы с вами продолжим тему «Метаистория Европы», «Раннее Средневековье», «Западная Европа». И заниматься мы будем с вами германскими племенами. И, по-видимому, заниматься мы ими будем не одно занятие, потому что там все очень непросто, очень интересно. И там, по сравнению с тем, чем мы занимались раньше, там совсем другая метаистория. Даже не столько и история, и метаистория там немножечко другие. Вот. Ну, значит, как всегда, сначала мы все-таки займемся историей, для того, чтобы вот было понятно, под что это все подложено, под и над. Но это интересно само по себе. Так, значит, сначала доисторическая Германия. На территории современной Германии люди жили с древнейших времен. Самая древняя находка на территории Германии – это челюсть так называемого гейдельбергского человека. Гейдельбергского. Ну, найдена была в районе Гейдельберга. Это примерно 600-500 тысяч лет тому назад. Уже там люди жили. Около 100 тысяч лет тому назад там жили неандертальцы. 40-35 тысяч лет до нашей эры туда пришли кроманьонцы. Ну и, собственно говоря, вот к их культуре относят находки самой древней скульптуры, так называемая Венера Швабская. Ну это вот такая статуя женской. Фигуры стилизованы. Фигурка человека-льва, древние флейты, значит, это все вот относится уже к кроманьонской культуре. А вот начало мезолита, это период между палеолитом и неолитом, связан с окончанием ледникового периода в Европе. И в это время исчезло много видов флоры и фауны, что затронуло большинство культур европейского региона. В эпоху раннего неолита на территорию Германии с территории современных Венгрии и Австрии пришли новые группы населения, которые, начиная с 5500 года до нашей эры, поселились главным образом на плодородных равнинах вдоль крупных рек. Но после ледникового периода климат стал более благоприятный, поэтому люди стали жить дальше. На север больше места стало. И вот эти люди занимались растениеводством и животноводством, изготавливали особенную керамику, которая из-за своеобразного тисненного орнамента получила название линейно-ленточной. Эта культура отличалась крупными некрополями, сооружением длинных домов и собственными религиозными представлениями, которые коренным образом отличались от представлений соседних племен охотников-собирателей, которые еще оставались на стадии мезолита. Но мы потом с вами об этом поговорим подробнее. В бронзовом веке территории Германии занимают носители индоевропейских языков, которые поглотили местное автохронное население. Образовались следующие этнические группы. Кельты, область которых в период с 1200 до римской экспансии охватывала большую часть Европы. Венеты, носители не сохранившегося до наших дней индоевропейского языка, которые в античный период обитали к востоку от германцев. А после великого переселения народов венеты практически исчезли, как народ исчезли. И так называемый северо-западный блок – группа населения Центральной Европы, говорившая на языках, отличных от кельтских и германских, и постепенно кельтизированная или германизированная еще в дописьменный период. В период роста и распространения римского государства и позднее, во время великого переселения народов, римляне селились в области юга и запада современной Германии. Римские войска занимали область вдоль Дуная и Рейна примерно до V века нашей эры, новой эры. После миграции почти всех германцев, живших к востоку от Эльбы, их земли заняли славяне, которые продолжали занимать их вплоть до того, когда в результате так называемой восточной колонизации немцы вернули себе эти земли, ну, примерно в XI-XIV веках уже новой эры. И смешение всех этих народов и образовались предки современного немецкого народа. Что собой представляла Германия в античную эпоху? Это самое древнее, значит, в античную эпоху. Германцы были ближайшими соседями кельтов, населявших центральную и западную Европу. Ну, про кельтов мы с вами много говорили, когда я читала курс, один из предыдущих курсов. Мы там говорили о германцах тоже, но о германцах мы говорили меньше, и о германцах имеет смысл говорить подробнее. Первое упоминание о первое упоминание о германцах встречается в IV веке до нашей эры. Однако данные археологии свидетельствуют о том, что сложение прогерманского этнического и языкового субстрата, восходящего к индоевропейской общности на севере Европы, можно отнести к периоду около 1000 года до нашей эры. В первом веке до нашей эры германцы заняли регион, примерно совпадающий с территорией современной Германии. Ну, хотя вот этимология самого слова «Германия», «германен», до сих пор остается неясной, существуют разные версии. Германцы по географическому признаку делились на несколько племен. Батавы, бруктеры, хамавы и другие принадлежали к племенам, жившим между Рейном, Майном и Везером. Алеманы населяли южную часть бассейна Эльбы. Бавары жили в горах на юге. Хавки, кимвры, тевтоны, амвроны, англы, варины и фризы осели на побережье Северного моря. Вот на вот этом побережье с нашей стороны. От Средней и Верхней Эльбы до Одера поселились племена свевов, маркоманов, квадов, лангобардов и семнонов. Между Одером и Вислой – вандалы, бургунды и готы. В Южной Скандинавии осели свионы и гауты. Такие вот причудливые названия, даже нам они и неизвестны уже теперь. Первые контакты между германцами и Римом относятся к 58 году до новой эры. Тогда Юлий Цезарь нанес поражение свевам, во главе которых стоял Ариовист. Это произошло на территории Северной Галлии, современного Эльзаса. Тремя годами позже Цезарь вытеснил еще два германских племени за Рейн. Примерно в то же время в литературе появляются описания германцев как отдельной этнической группы, в том числе и в записках о Гальской войне Цезаря. Ну, мы все эти события с вами проходили, когда мы занимались Римом, поэтому я подробно про это, естественно, рассказывать уже не буду. А вот, значит, что пишет о германцах Цезарь в записках о Гальской войне. Значит, вот что он пишет. Племя свевов самое большое и воинственное из всех германцев. Говорят, что у них 100 округов, и каждый округ ежегодно высылает из своих пределов на войну по 1000 вооруженных воинов. Остальные, которые остаются дома, кормят себя и их. Через год эти последние, в свою очередь, находятся при оружии, а те остаются дома. Благодаря этому не прерываются ни земледельческие работы, ни военное дело. Но земля у них не разделена и не находится в частной собственности, и им нельзя долей года оставаться на одном и том же месте для возделывания земли. Они питаются не столько хлебом, сколько и, главным образом, молоком и за счет скота. Они много охотятся. Все это вместе взятое, а также свойства пищи, ежедневные военные упражнения, свободный образ жизни, в силу которого они, не приучаясь с самого детства ни к повиновению, ни к порядку, ничего не делают против своей воли. Все это укрепляет их силы и порождает людей столь огромного роста. Кроме того, они приучили себя, живя в странах с очень холодным климатом, не носить никакой другой одежды, кроме звериных шкур, которые вследствие их небольших размеров оставляют значительную часть тела открытой. А также они привыкли купаться в реках. Торговцам они открывают доступ к себе больше для того, чтобы иметь кому продать захваченное на войне, чем они сами желали бы ввозить к себе какие-либо вещи. Германцы не пользуются даже привозными лошадьми, которыми галлы так дорожат, и которых они приобретают за высокую цену, а используют тех, которые родились у них, низкорослых и безобразных, которых доводят ежедневными упражнениями до величайшей выносливости. Во время конных боев они часто соскакивают с коней и сражаются пешие. Коней же они приучили оставаться на том же месте, а в случае надобности они быстро вновь садятся на них. По их понятиям, нет ничего более постыдного им и малодушного, чем пользоваться седлами. Поэтому они осмеливаются, даже будучи в незначительном количестве, делать нападение на какое угодно число оседланных всадников. Вино они вовсе не позволяют к себе ввозить, так как полагают, что оно изнеживает людей и делает их неспособными к труду. Послы германцев обратились к Цезарю с таким заявлением. Германцы не начинают первую войну с римским народом, однако если их вызовут на это, то они от войны не откажутся. Таков уж обычай германцев, переданный им предками, сопротивляться всякому, кто начнет с ними войну, и не молить о пощаде. Тем не менее, они должны сказать следующее. Пришли они против своего желания, изгнанные из Отечества. Если римляне хотят их благодарности, то они могут быть им полезными друзьями. Пусть только римляне либо отведут им земли, либо позволят им удержать за собой те, которыми они овладели оружием. Они отдают первенство только одним свевам, с которыми даже бессмертные боги не могут сравняться. А больше нет никого на земле, кого бы они не смогли одолеть. Значит, дальше опять Цезарь описывает германцев. Германцы сильно отличаются от образа жизни галлов, ибо у них, у германцев, нет друидов, руководящих обрядами богослужения, и они не усердствуют в жертвоприношениях. В качестве богов они почитают лишь солнце, огонь и луну, которых они видят и которые им открыто помогают. Об остальных богах они даже не слышали. Вся их жизнь проходит в охоте и военных занятиях. С раннего детства они приучаются к труду и к жизненным тяготам. Те, кто дольше всех остается девственными, заслуживают наибольшую похвалу среди своих. Они полагают, что это увеличивает рост и укрепляет силы и мускулы. А уж иметь половые сношения с женщинами до достижения 20-летнего возраста они считают одним из самых позорных дел. Сокрытия какого-либо дела у них нет, ибо они совместно купаются в реках и носят одежду из шкур или из небольших кусков оленьей кожи, оставляющих обнаженной значительную часть тела. Они не особенно усердно занимаются земледелием и питаются главным образом молоком, сыром и мясом. И никто из них не имеет точно отмеренного поля или частных участков. Но должностные лица и старейшины ежегодно отводят родам и живущим вместе кровным родственникам, где и сколько они найдут нужным поля, а через год принуждают их перейти на другое место. Они приводят многочисленные основания такого порядка. Чтобы они не променяли на земледелие ради оседлого образа жизни стремление ведения войны. Чтобы они не стремились к расширению своих владений, и более могущественные не изгоняли из владений более слабых. И чтобы никто не заботился более тщательно о постройке жилищ для защиты от холода и зноя. Чтобы не нарождалась у них страсть к деньгам, из-за которой рождаются партии и раздоры. И что поддерживается спокойствие в народе, когда каждый видит себя своими имуществами, уравненным с самыми могущественными людьми. Вот это Цезарь описывает германцев в те времена. То есть это в первом столетии до нашей эры. Из племен величайшей славой пользуется у них то, которое, разорив ряд соседних областей, имеет вокруг себя как можно более обширные пустыри. Они считают отличительным признаком доблести то, чтобы изгнанные из своих земель соседи покидали их, и чтобы никто не осмеливался поселиться вблизи них. Вместе с тем они полагают себя в большей безопасности на будущее время, не боясь внезапных неприятельских вторжений. Когда племя ведет наступательную или оборонительную войну, то избираются должностные лица, которые руководят в этой войне и имеют власть над жизнью и смертью членов племени. В мирное время у племени нет общей власти. Старейшины отдельных областей и округов творят между своими суд, улаживают споры. Разбойничьи набеги, если только они ведутся вне территории данного племени, не считаются позором. Они выставляют на вид их необходимость как упражнение для юношества и как средство против праздности. И вот когда кто-либо из первенствующих в племени предлагает в народном собрании себя в вожди военного набега и призывает тех, кто хочет следовать за ним, изъявить свою готовность к этому, тогда поднимаются те, кто одобряет и предприятие, и вождя, и приветствуемые собравшимися обещают ему свою помощь. Те из обещавших, которые не последовали за вождем, считаются беглецами и изменниками и лишаются впоследствии всякого доверия. Оскорбить гостя они считают грехом. По какой бы причине не явились к ним гости, они защищают их от обиды, считают их неприкосновенными, им открывают все дома и разделяют с ними свою пищу. Вот так писал Цезарь, который вел войну, успешную войну с германскими племенами. Ну, собственно говоря, тем не менее, на этом противоречия с германцами у римлян не прекратились. И в 12 году до нашей эры была начата масштабная германская кампания Нерона Клавдия Друза, который получил титул Германика. Германик. Мы про это тоже говорили, я про это рассказывала. Значит, границы империи были расширены до Эльбы, и к седьмому году до новой эры большинство племен были покорены. Но территория между Рейном и Эльбой находилась под властью римлян недолго, до восстания Арминия. Арминий, сын вождя херусков, был отправлен в Рим в качестве заложника, получил там образование, служил в римском войске. Позднее он вернулся в свое племя и служил римскому наместнику Вару. Когда в 9 году Вар с войском и обозом двинулся на зимние квартиры, Арминий отстал со своим войском от основного и напал на отдельные отряды римлян в Тевтонском лесу. За 3 дня германцы уничтожили всех римлян, по разным данным от 18 до 27 тысяч человек. Границей римских владений стал Рейн. Была построена линия укреплений Лимес от Рейна до Дуная, следы которой сохранились до сих пор. Ну, тоже я про все про это подробно рассказывала, сейчас просто так вот коротенько напомнить. Вот, значит, ну, еще более подробное описание, чем Цезарь, сделал в 69 году уже новой эры римский историк Публий Корнелий Тацит. Значит, Тацит написал большое произведение о происхождении германцев и местоположении Германии. Я тоже вам прочитаю, это, мне кажется, интересно. Германия в целом отделяется от галлов, ретов и панонцев реками Рейном и Дунаем, а от сарматов и даков – взаимным опасением, а также горами. Остальное окружает океан, омывающий обширные выступы суши и огромное пространство островов. С некоторыми недавно узнанными народами и королями нас познакомила война. Рейн, берущий начало на обрывистых и недоступных вершинах Ретийских Альп, несколько поворачивает к западу и вливается в Северный океан. Дунай проходит по землям многих народов, пока не извергается в Понтийское море 6 рукавами. 7-е устье поглощается болотами. Я думаю, что сами германцы являются коренными жителями своей страны, едва смешанными с другими народами, вследствие или переселения их, или оказав им гостеприимство. В своих старинных песнях, являющихся у германцам единственным видом предания о прошлом и летописей, они славят рожденного землей бога Туистона. Сын его Ман считается прародителем и праотцом их племени. Они приписывают Манну 3 сыновей, по именам которых ближайшие к океану германцы – называются ингивонами, живущие внутри страны, герминонами, остальные – истывонами. Впрочем, как это бывает, когда дело касается очень давних времен, некоторые утверждают, что у бога Туистона было больше сыновей, от которых произошло больше названий племен – Марсы, Гамбривии, Свевы, Ванзилии, и что все это действительно подлинные и древние имена. Имя же Германия новое и недавно вошедшее в употребление. Сначала германцами называлось то племя, которое первое перешло Рейн и вытеснило галлов, и которое теперь известно как тунгры. Таким образом постепенно укоренилось имя целого народа, а не одного племени. Сначала галлы так стали называть всех победителей этим именем из страха, а потом те и сами приняли себе имя германцев. Сам я присоединяюсь к мнению тех, кто думает, что народы, населяющие Германию, никогда не смешивались посредством браков ни с какими другими иноплеменниками и представляют собой особое, чистое и только на себя похожее племя. Вследствие этого у них у всех одинаковый внешний вид, насколько это возможно в таком большом количестве людей. Свирепые темно-голубые глаза, рыжеватые волосы, рослые тела, но сильные только при кратких усилиях, а для напряженной деятельности и трудов мало выносливые. Жажды и зной они совсем не могут переносить. К холоду же и голоду они легко приучены своим климатом и почвой. Хотя их страна и различна до некоторой степени по своему виду, но в общем она ужасает своими отвратительными лесами или болотами. Та часть ее, которая обращена к Галлии, более сырая, а в части, обращенной к Норику и Панонии, больше подвержена ветрам. Для посевов она плодородна, но не годится для разведения фруктовых деревьев. Скотом изобильно, но он большей частью малорослый. Даже рабочий скот не имеет внушительного вида и не может похвастаться рогами. Германцы любят, чтобы скота было много. В этом единственный и самый приятный для них вид богатства. В золоте и серебре боги им отказали, не знаю уж по благосклонности к ним или же потому, что разгневались на них. Я, однако, не утверждаю, что в Германии совсем нет месторождений серебра и золота. Но кто их разведывал? Впрочем, германцы и не одержимы такой страстью к обладанию драгоценными металлами и к пользованию ими, как другие народы. У них можно видеть подаренные их послам и старейшинам серебряные сосуды не в меньшем пренебрежении, чем глиняные. Впрочем, ближайшие к Рейну и Дунаю племена ценят золото и серебро для употребления в торговле. Они ценят некоторые виды наших монет и отдают им предпочтение. Живущие же внутри страны пользуются более простой и древней формой торговли, а именно миновой. Железа у них тоже немного, как это можно заключить по производимому ими оружию. Они редко пользуются мечами или длинными копьями, а действуют дротиком с узким и коротким железным наконечником, оружием столь острым и удобным, что одним и тем же дротиком они, смотря по обстоятельствам, сражаются и в рукопашную, и издали. Даже всадники довольствуются дротиком и щитом. Пехотинцы же пускают и метательные копья, каждый по нескольку штук. Причем они, голые или в коротком плаще, метают их на огромное расстояние. У германцев совсем нет хвастовства роскошью оружия. Только щиты они расцвечивают яркими красками. У немногих имеются панцири, а шлем, металлический или кожаный, едва найдется у одного или двух. Их лошади не отличаются ни внешней красотой, ни быстротой. Да германцы не научились делать разные повороты по нашему обычаю. Они гонят своих лошадей или прямо, или вправо таким сомкнутым кругом, чтобы никто не оставался последним. Вообще они считают, что пехота сильнее конницы, и поэтому сражаются смешанными отрядами, вводя в кавалерийское сражение и пехоту, быстротой своей приспособленную к этому и согласованную с конницей. Таких пехотинцев выбирают из всей молодежи и ставят их впереди боевой линии. Число их определенное, по сотне из каждого округа. Они так и называются у германцев сотнями. Боевой строй германцев составляется из клиньев. Отступить, но с тем, чтобы вновь наступать, считается не трусостью, а воинским умением. Тела своих они уносят с поля битвы даже в случае поражения. оставить свой щит, особенно позорный поступок. Обесчестившему себя таким образом нельзя присутствовать при богослужении или участвовать в народном собрании. И многие, вышедшие живыми из битвы, кончают свою позорную жизнь петлей самоубийства. Королей они выбирают по знатности, а военачальников по доблести. У королей нет неограниченной или произвольной власти, и вожди главенствуют скорее примером, чем на основании права приказывать. Тем, что они смелы, выделяются в бою, сражаются впереди строя и этим возбуждают удивление. Однако казнить, заключать в оковы и подвергать телесному наказанию не позволяется никому, кроме жрецов, да и то не в виде наказания по приказу вождя, но как бы по повелению Бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся. В битву они приносят взятые из рощ священные изображения и значки. Но что является особенным возбудителем их храбрости, это то, что их турмы, подразделения, примерно конные отряды из 30 человек, их турмы и клинья представляют собой не случайные скопления людей, а составляются из семейств и родов, а вблизи находятся самые милые их сердцу существа, и оттуда они слышат вопль женщин и плач младенцев. Для каждого это самые священные свидетели, самые ценные хвалители. Свои раны они несут к матерям и женам, а те не боятся считать их и осматривать. Они же носят сражающимся пищу, а также поощряют их. Рассказывают, что иногда колеблющиеся и расстроенные ряды восстанавливались женщинами, благодаря их неумолчным мольбам и тому, что они подставляли свои груди бегущим и указывали на неизбежный плен, которого германцы боятся, особенно для своих женщин, до такой степени, что самым прочным поминовением удерживаются те германские племена, которые вынуждены в числе своих заложников давать также знатных девушек. Они думают, что в женщинах есть нечто священное и вещее, не отвергают с пренебрежением их советов и не оставляют без внимания их прорицаний. Из богов германцы больше всего почитают Меркурия, которому в известные дни разрешается приносить также человеческие жертвы. Геркулеса и Марса они умилостивляют назначенными для этого животными. Часть свевов приносит жертвы также Изиде. Ну, речь идет о германской богине, покровительнице семьи и домашнего очага. Я недостаточно осведомлен, откуда и как появился этот чужеземный культ, но то, что символ этой богини изображается в виде барки, показывает, что культ этот привезен из-за моря. Однако германцы считают несоответствующим величию божественных существ заключать их в стены храмов, а также изображать их в каком-либо человеческом виде. Они посвящают им рощи и дубравы, и именами богов называют то сокровенное, что созерцают только с благоговением. Но имена богов, естественно, Тацит приводит, как понимают их римляне. На самом деле, конечно, боги эти совершенно другие, совершенно другое имеют значение, но как вот римлянам показалось, что это вот совпадает с этими богами, ну, собственно, вот так он и пишет. Гадание по птицам и по жеребьевым палочкам они почитают как никто. Способ гадания по жеребьевым палочкам простой. Отрубивший ветку плодоносящего дерева, разрезают ее на части, которые отмечают какими-то знаками и разбрасывают, как попало, по белому покрывалу. Затем жрец племени, если вопрошают по поводу общественных дел, или же сам отец семейства, если о делах частных, помолившись богам и смотря на небо, трижды берет по одной палочке и на основании выскобленных ранее значков дает толкование. Если получалось запрещение, то в этот день о том же самом деле нельзя было вопрошать никаким образом. Если же разрешение, то требовалось удостоверить его гаданием по птицам. И это также им известно, гадать по голосам и полету птиц. Но мы знаем, что у римлян это было очень принято. Особенностью этого народа является то, что он ищет предзнаменований и предостережений также и от лошадей. тех же рощах и дубравах, которые посвящены богам, на общественный счет содержатся такие лошади, белые и не оскверненные никакой работой для смертных. Их, запряженных в священную колесницу, сопровождает жрец вместе с королем или вождем племени, и примечают их ржание и фырканье. И ни к какому гаданию германцы не относятся с большей верой, и притом не только простолюдины, но и знать. Жрецы считают себя служителями богов, а коней – посвященными в их тайны. Ну вот гадание по палочкам – это, по-видимому, описывается гадание на рунах. Я так думаю. Ну, собственно, вероятнее всего. Потому что на самом деле там как раз вся руническая магия как раз и была принята. Ну вот с римской точки зрения это выглядело вот так вот. Гадание на палочках. О менее значительных делах совещаются старейшины, о более важных – все. Однако те дела, о которых выносят решение только народ, предварительно обсуждаются старейшинами. Сходятся в определенные дни, если только не произойдет чего-либо неожиданного и внезапного, а именно в новолуние или полнолуние, так как германцы верят, что эти дни являются самыми счастливыми для начала дела. Астрология, да? Когда толпе вздумается в собрании, они усаживаются вооруженные. Молчание устанавливается жрецами, которые тогда имеют право наказывать. Затем выслушивается король или кто-либо из старейшин, сообразно с его возрастом, знатностью, военной славой, красноречием, причем не потому, что он имеет власть приказывать, а в силу убедительности. Если мнение не нравится, его отвергают шумным ропотом, а если нравится, то потрясают копьями. Восхвалять оружием является у них почетнейшим способом одобрения. Перед народным собранием можно также выступать с обвинением и предлагать на разбирательство дела, влекущие за собой смертную казнь. Более легкие проступки также наказываются соответствующим образом. Увлеченные в них штрафуются известным количеством лошадей и скота. Часть этой пени уплачивается королю или племени, часть самому истцу или его родичам. На этих же собраниях производятся также выборы старейшин, которые творят суд по округам и деревням. При каждом из них находится по 100 человек свиты из народа для совета и придания авторитета его решению. Они не решают никаких дел, ни общественных, ни частных, иначе как вооруженные. Но у них не в обычае, чтобы кто-нибудь начал носить оружие раньше, чем племя признает его достойным этого. Тогда кто-нибудь из старейшин или отец или сородич в самом народном собрании вручает юноше щит и копье. Это у них заменяет тогу. Ну, у римлян тога – это облачение юноши в тогу является обрядом признания совершеннолетия. А здесь юноша вручает щит и копье. Это является первой почестью юноши. До этого они были членами семьи, теперь стали членами государства. Большая знатность или выдающиеся заслуги отцов доставляют звание вождя даже юношам. Прочие присоединяются к более сильным и уже давно испытанным в боях, и нет никакого стыда состоять в чьей-нибудь дружине. Впрочем, и в самой дружине есть степени по решению того же вождя, за кем они следуют. Велико бывает соревнование среди дружинников, кому из них занять у своего вождя первое место, и среди самих вождей, у кого более многочисленная и удалая дружина. В ней его почет, в ней его сила. Быть всегда окруженным большой толпой избранных юношей составляет гордость в мирное время и защиту во время войны. И не только у своего, но и у соседних племен вождь становится знаменитым и славным, если его дружина выдается своей многочисленностью и доблестью. Его домогаются посольства, ему шлют дары, и часто одна слава его решает исход войны. Во время сражения вождю стыдно быть превзойденным храбростью своей дружины. Дружине же стыдно не сравняться с вождем. Вернуться же живым из боя, в котором пал вождь, значит на всю жизнь покрыть себя позором и бесчестием. Защищать его, оберегать, а также славе его приписывать свои подвиги – в этом главная обязанность дружинника. Вожди сражаются за победу, дружинники – за вождя. Если племя, в котором они родились, коснеет в долгом мире и праздности, то многие из знатных юношей отправляются к тем племенам, которые в то время ведут какую-нибудь войну, так как этому народу покой противен, да и легче отличиться среди опасностей, а прокормить большую дружину можно только грабежом и войной. Дружинники же от щедрот своего вождя ждут себе и боевого коня, и обогренной кровью победоносного специального значка, а вместо жалования для них устраиваются пиры, хотя и простые, но обильные. Средства для такой щедрости доставляют грабеж и война. Этих людей легче убедить вызывать на бой врага и получать раны, чем пахать землю и выжидать целый год урожая. Даже больше. Они считают леностью и малодушием приобретать потом то, что можно добыть кровью. Когда они не идут на войну, то все свое время проводят частью на охоте, но больше в праздности, предаваясь сну и еде. Так что самые сильные и воинственные ничего не делают, предоставляя заботу и о доме, и о пенатах, и о поле женщинам, старикам и вообще самым слабым из своих домочадцев. Сами они прозябают в лени по удивительному противоречию природы, когда одни и те же люди так любят бездействие и так ненавидят покой. У германских племен существует обычай, чтобы все добровольно приносили вождям некоторое количество скота или земных плодов. Это принимается как почетный дар, но в то же время служит для удовлетворения потребностей. Вожди особенно радуются дарам соседних племен, присылаемым не от отдельных лиц, а от имени всего племени и состоящим из отборных коней, ценного оружия, фалер. Ну, фалер – это бляхи из драгоценных металлов, ими украшалась конская упряжь, и фалер и ожерелье. Мы же научили их, мы римляне, их принимать также и деньги. Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой или за его отсутствием колючкой. Ничем другим не прикрытый, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются, кроме плащей, другой одеждой, но не развивающейся, как у сарматов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый орган. Носят и звериные шкуры. Живущие ближе к берегу, имеется в виду правый берег Рейна, какие попало, более отдаленные с выбором, так как у них нет нарядов, получаемых от торговли. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывало из холста, которое расцвечивают пурпурной краской. Верхняя часть их одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженными руки и ближайшая к ним часть груди. Несмотря на это, браки там строги, и никакая сторона их нравов не является более похвальной, ибо они почти единственные из варваров, которые довольствуются одной женой, за исключением очень немногих, которые имеют несколько жен, но и не из любострастия, а потому что их из-за знатности осаждают многими брачными предложениями. Приданое не жена приносит мужу, а муж дает жене. При этом присутствуют родители и сородичи, которые и расценивают его подарки. Дары эти выбираются не для женской услады и не для того, чтобы в них наряжалась новобрачная. Это валы, взнузданный конь, щит с копьем и мечом. За эти подарки берется жена, а она, в свою очередь, приносит мужу какое-нибудь оружие. Это считается у них самыми крепкими узами, заменяет священные таинства и брачных богов. Для того, чтобы женщина не считала чуждыми себе мысли о подвигах и случайностях войны, уже первые брачные обряды напоминают ей о том, что она должна явиться товарищем мужа в трудах и опасностях, переносить и в мирное время на войне то же, что и муж, и на одно с ним отваживаться. Такое именно значение имеет упряжка валов, взнузданный конь и данное ей оружие. Что она должна так жить и так погибнуть, и принять то, что нерушимо, и честно отдаст потом детям, сыновьям, а от них это получат ее невестки, которые, в свою очередь, передадут это внукам. Так живут женщины, целомудрие которых охраняется, не развращаемые никакими соблазнительными зрелищами, никакими возбуждающими пиршествами. Тайны письмен равно не ведают ни мужчины, ни женщины. Прелюбодеяния у столь многолюдного народа чрезвычайно редки. Наказание производится немедленно и предоставляется мужу. с обрезанными волосами, раздетую догола, изгоняет ее муж из дома в присутствии сородичей и ударами гонит через всю деревню. Таким образом, они получают одного мужа, как и одно тело и одну жизнь, чтобы дальше этого не шли их мечты и их страсть, и чтобы они не столько любили супруга, сколько супружество. Ограничивать число детей или убивать кого-нибудь из детей, родившихся позднее, считается постыдным. Там добрые нравы имеют большую силу, чем в других странах хорошие законы. Дети в каждом доме растут голые и грязные и вырастают с теми мощными членами телосложения, которому мы удивляемся. Каждого кормит мать своей грудью, не передавая служанкам или кормилицам. При этом господин не отличается какой-либо роскошью воспитания от раба. Они живут среди того же самого скота на той же земле, пока возраст не отделит свободных от рабов, и их не признают по доблести. Сын сестры такой же честью своего дяди, как и у отца. Некоторые даже считают этот вид кровной связи более тесным и священным, и при взятии заложников предпочтительно требуют именно таких родственников, так как ими крепче удерживается душа и шире охватывается семья. Однако наследниками и преемниками каждого являются его собственные дети. Завещания никакого у германцев не бывает. Если у кого нет детей, то во владение наследством вступают ближайшие по степени родства – братья, затем дядья по отцу, дядья по матери. Чем больше сородичей, чем многочисленные свойственники, тем больше любовью окружена старость. Бездетность не имеет никакой цены. У германцев обязательно принимать на себя как вражду своего отца или сородича, так и дружбу. Впрочем, вражда не продолжается бесконечно и не является непримиримой. Даже убийство может быть искуплено известным количеством скота крупного и мелкого, причем удовлетворение получает вся семья. Это очень полезно в интересах общества, так как при свободе вражда гораздо опаснее. Ни один народ не является таким щедрым в гостеприимстве. Считается грехом отказать кому-либо из смертных в приюте. Каждый угощает лучшими кушаниями сообразно своему достатку. Когда угощения не хватает, то тот, кто сейчас был хозяином, делается указателем пристанища и спутником, и они идут в ближайший дом без всякого приглашения, и это ничего не значит. Обоих принимают с одинаковой сердечностью. По отношению к праву гостеприимства никто не делает различия между знакомым и незнакомым. Если, уходя, гость чего-нибудь потребует, то обычай велит предоставить ему эту вещь. Также можно просто потребовать чего-нибудь, в свою очередь, и от него. Они любят подарки, но данный подарок не ставится себе в заслугу, а полученный ни к чему не обязывает. Отношения между хозяином и гостем определяются взаимной предупредительностью. Вставшие ото сна, который часто захватывает у них и день, они тотчас же умываются, чаще всего теплой водой, так как зима у них продолжается большую часть года. Умывшись, они принимают пищу, причем каждый сидит отдельно за своим столом. Потом идут вооруженные по своим делам, а нередко и на пирушку. У них не считается зазорным пить без перерыва день и ночь. Как это бывает между пьяными, у них часто бывают ссоры, которые редко кончаются только перебранкой, чаще же убийством и нанесением ран. Однако во время этих пиров они обыкновенно также совещаются о примирении враждующих, о заключении брачных союзов, о выборах старейшин, наконец, о мире и о войне. Напитком им служит жидкость из ячменя или пшеницы, превращенная посредством брожения в некоторое подобие вина. Ну, пиво. Это только все такое. Нефильтрованное. А ближайшие к берегу покупают и вино, ну, которые живут близко к римлянам. Пища у них простая. Дико растущие плоды, свежая дичь или кислое молоко. Без особого приготовления, без приправ, они утоляют ими голод. По отношению к жажде они не так умерены. Если потакать их пьянству и давать им пить в волю, то при помощи пороков их не менее легко победить, чем оружием. Они играют в кости и, что удивительно, занимаются этим как серьезным делом, и трезвый, и с таким азартом, и при выигрыше, и при проигрыше, что, когда ничего уже не осталось, при самом последнем метании костей играют на свободу и тело. Побежденный добровольно идет в рабство, и хотя бы он был моложе и сильнее, дает себя связать и продать. Таково их упорство в дурном деле. Сами же они называют это верностью. Такого рода рабов они сбывают с рук продажей, чтобы избавиться от стыда подобной победы. Остальными рабами они пользуются не так, как у нас, с распределением служебных обязанностей между ними, как дворовой челядью. Каждый из рабов распоряжается в своем доме, в своем хозяйстве. Господин только облагает его, подобно колонну, известным количеством хлеба или мелкого скота или одежды в виде оброка. И лишь в этом выражается его обязанность как раба. Все остальные обязанности по дому несут жена и дети. Раба редко подвергают побоям, заключают в оковы или наказывают принудительными работами. Чаще случается, что его убивают, но не в наказание или вследствие строгости, а сгоряча и в порыве гнева, как бы врага, с той только разницей, что такое убийство остается безнаказанным. Вольноотпущенники немногим выше рабов. Редко они имеют значение в доме и никогда в государстве, за исключением тех народов, у которых существует королевская власть, где они возвышаются над свободными и даже над знатными. У других же народов низкое положение вольноотпущенников является доказательством свободы. Земля занимается всеми вместе поочередно по числу работников, и вскоре они делят ее между собой по достоинству. Дележ облегчается обширностью земельной площади. Они каждый год меняют пашню, и еще остается свободное поле. Они ведь не борются с естественным плодородием почвы и ее размерами при помощи труда. Они не разводят фруктовых садов, не отделяют лугов, не орошают огородов. Они требуют от земли только урожая посеянного хлеба. От этого они и год делят не настолько частей, как мы. У них существуют понятия, соответствующие слова для зимы, весны и лета. Название же осени и ее благ они не знают. При устройстве похорон германцы не проявляют никакого тщеславия. Они только заботятся о том, чтобы при сожжении тел знаменитых мужей употреблялось дерево известных пород. На нем сжигается оружие каждого покойника, а у некоторых и конь. Могила покрывается дерном. Они с пренебрежением относятся к почести высоких и громоздких памятников, как тяжелых для покойника. Вопли и слезы у них быстро прекращаются. Скорбь же и печаль остаются надолго. Вопли, по их мнению, приличны женщинам, мужчинам же память. Вот что я узнал о происхождении и нравах всех германцев вообще. Вот, значит, это взгляд на германцев со стороны римлян. Но он, естественно, был неполным, неточным, пристрастным. Ну, во-первых, римляне имели представление только о тех германских племенах, с которыми они вступали в непосредственный контакт. А это были очень немногие племена. Об остальных племенах они знали либо понаслышке, либо вообще ничего не знали. Кроме того, ни о религии, ни вообще о культуре германцев они практически не имели представления, но и не особенно этим интересовались. Поэтому, кроме того, они описывая жизнь германцев, их поведение, их обычаи, они, естественно, пользовались своими понятиями, а на самом деле у германцев очень многие вещи означали совершенно другое. Мы с вами потом об этом обо всем поговорим, как там было на самом деле. Вот. Ну, кроме того, римляне, как мы знаем, склонны были относиться свысока ко всем, кого они считали варварами. Вот они вообще самые главные римляне на земле, самые лучшие, самые цивилизованные, остальные варвары вообще ни на что не годятся. Вот. Ну, вот, к сожалению, римская точка зрения на германцев для многих историков остается до сих пор основополагающей. Поэтому вот если вы будете читать какие-нибудь работы, ну, кроме уж совсем таких специализированных научных, по истории древних германцев, там в основном будут ссылки на Цезаря, на Тацита, А потом мы с вами увидим, что на самом деле там все было немножко не так. На самом деле все было гораздо глубже, гораздо шире, гораздо выше. Ну, в общем, германские дела – это немного другая история и совсем другая мета-история. Но об этом мы поговорим в следующих лекциях. Вот, а сегодня очень конспективно рассмотрим историю германских племен с исторической точки зрения, как чего. Мы немножко этого касались, когда Римом занимались, но, собственно говоря, этим далеко не исчерпывается вся история, но не говоря о том, что как бы в какой-то момент с Римом уже все было закончено. Так, значит, ну, в начале первого тысячелетия германские племена постепенно стали образовывать союзы, которые носили устойчивый характер. Из истории стали известны союзы алеманов, саксов, франков, готов. К наиболее значительному племенному союзу германцев относился союз маркоманов под предводительством Марабуда. Во II веке германцы усилили натиск на границы Римской империи, результатом которого в 166 году стала маркоманская война. В 174 году императору Аврелию удалось остановить натиск маркоманов и других германских племен. Это уже новое время, новая эра. Вторжение германских племен на территорию Римской империи продолжалось на протяжении IV-VII веков. Ну, в этот же период, как мы помним, происходит и великое переселение народов Европы. Эти процессы имели очень важные социально-экономические и политические последствия для Западной Римской империи. Изменения в социальном строе племен, а также кризисное положение в самой империи способствовали падению Рима. И началось образование первых германских государств. Как мы с вами знаем, в 395 году, после смерти императора Феодосия, Объединенная Римская империя была разделена между его сыновьями на Западную и Восточную Византию, правители которых использовали варваров-германцев для решения своих конфликтов. В 401 году вестготы под началом Алариха ушли из Восточной империи в Западную, где после ряда неудачных сражений в Италии были вынуждены заключить мирный договор с римлянами и осесть в Иллирике. В 410 году готы под началом Алариха захватили и разграбили Рим. Ну, мы это с вами все подробно проходили. Также в этот период на территорию Галлии вторглись вандалы, свевы, аланы, бургунды и франки. Было основано первое королевство в Аквитании, бургундское королевство в Галлии, королевство в Испании и Северной Африке, Англии. Это имеется в виду германское королевство уже. В 476 году германские наемники, составлявшие войско Западной империи, во главе с Одоакром, низложили последнего римского императора Ромула Августа. Но императоров в Риме в 460-470 году назначали военачальники из германцев. Сначала свев Рицимер, потом бургунд Гундабад. Фактически они правили от имени своих ставленников, свергая тех, если императоры пытались действовать независимо. Адаакр решил стать главой государства, для чего ему пришлось пожертвовать титулом императора, чтобы сохранить мир с Восточной Римской империей, с Византией. И это событие формально считается концом Римской империи. В 460-е годы франки, это тоже германское племя, под началом короля Хильдерика образовали собственное государство в устье Рейна. Предположительно, Хильдерик, сын легендарного короля Меровея. Это первый франский король, существование которого подтверждено не только письменными, но и материальными историческими источниками. Имя Хильдерик переводится с франкского языка как «сильный в битве» или «мощный воитель». Это легендарный Меровей или Меровик. Это легендарный вождь солических франков, приблизительно в 447-457 годах. Значит, салические франки или западные франки, ну, у нас этот термин будет встречаться и дальше, поэтому я сейчас объясню. Значит, салические франки – это ветвь франков, самостоятельно жившая с 420 года в северном Брабанте между реками Маас и Шельда в бельгийско-нидерландском пограничье и позже в Турне, Бельгия. То есть это вот на самом западе. Легендарный вождь Фарамонт перешел со своими подданными Рейн в западном направлении, укрепился там и отделился таким образом от репуарских франков. Именно Фарамонт, возвратившийся в 509 году в свои прежние земли и покоривший их, считается основателем династии Меровингов. Вот от Меровеи произошли, таким, через несколько поколений, династия Меровингов. Ну, наверное, слышали это название. Франкское королевство стало третьим германским королевством на землях Галлии. Там уже были государства вестготов и бургундов. Ну и при Хлодвиге Париж стал столицей франкского государства, а сам король с войском принял христианство в форме католичества, чем обеспечил поддержку римского духовенства в борьбе с другими германцами, исповедовавшими арианство. Ну и в конечном счете расширение франкского государства привело к созданию в 800 году франкской империи Карла Великого, объединившей на короткое время владение всех германских народов, за исключением Англии, Дании и Скандинавии. То есть германские народы к этому времени занимали большую часть Европы, вот Англию, Данию, Скандинавию. Восточно-Франкское королевство. Значит, это салические франки, западные франки, значит, мирови, значит, а Восточно-Франкское королевство было основано королем Хлодвигом I из рода Меровингов. Почему я так вам про Меровингов говорила? Так, исходным моментом в образовании франкского государства было завоевание салическими франками во главе с Хлодвигом I последних римских владений в Галлии в 486 году. В ходе многолетних войн франки во главе с Хлодвигом завоевали большую часть владений алеманов на Рейне, земли вестготов в Аквитании в 507 году и франков, живших по среднему течению Рейна. При сыновьях Хлодвига было нанесено поражение королю бургундов Гадамару в 534 год, а его королевство включено в королевство франков. В 536 году остготский король Витигис отказался от Прованса в пользу франков. В 30-е годы VI века были также завоеваны приальпийские владения алеманов и земли тюрингов между Везером и Эльбой, а в 50-е годы земли баваров на Дунае. Так, образовалась такая достаточно масштабная династия державы Меровингов, но в политическом плане она представляла собой достаточно эфемерное образование. В ней не было не только экономической и этнической общности, но и политического и судебно-административного единства. То есть, собственно, основное, на чем держится государство как таковое. Сразу же после смерти Хлодвига его четыре сына разделили между собой франкское государство, лишь иногда объединяясь для совместных завоевательных походов. И в дальнейшем в результате междоусобиц представителей дома правящей династии Меровингов власть постепенно переходила в руки так называемых майордомов, некогда занимавших должности управляющих королевского двора. Так фактическим правителем франкского государства 715 года стал Карл Мартел, франкский полководец. Но в европейской истории древнего мира полководец Карл Мартел прославился прежде всего войнами против завоевателей арабов, которые в 720 году перешли Пиренейские горы и вторглись на территорию современной Франции. Но мы тоже об этом будем говорить подробнее. В 751 году майордом Пипен Короткий, сын этого самого знаменитого полководца Карла Мартелла, сместил последнего короля из рода Меровингов и сам стал королем, основав династию Каролингов от Карла Мартелла. Каролинги пошли. В 800 году французский король Карл Великий, сын Пипина Короткого, был объявлен римским императором. При нем французское государство достигло своего наивысшего расцвета. Столица находилась в Ахене. Сын Карла Великого Людовик Благочестивый стал последним единовластным правителем единого французского государства. Людовик успешно продолжил отцовскую политику реформ, но последние годы его правления прошли в войнах против собственных сыновей и внешних врагов. Государство оказалось в глубоком кризисе, который через несколько лет после его смерти привел к распаду империи и образованию на ее месте нескольких государств, предшественников современных Германии, Италии и Франции. Потомки Карла Великого не сумели сохранить свое наследство, государство франков стало распадаться. И восточная часть Германии, и западная, которая позже стала Францией, эти части бывшего французского государства стали развиваться независимо друг от друга. По Верденскому договору, который в 843 году заключили между собой внуки Карла Великого, французская часть, западно-французское королевство, досталась Карлу Лысому, итальянско-лотаринское, срединное королевство, Лотарю, германское, Людовику Немецкому. Восточно-французское государство традиционно принято считать первым германским государством. В течение X века появилось неофициальное название «Германский рейх» или «Рейх германцев», которое через несколько веков стало общепризнанным. Государство включало территории к востоку от Рейна и к северу от Альп. Территория государства была относительно стабильной и имела тенденцию к расширению. В 870 году была присоединена восточная часть Лотарингии, включая Нидерланды, Эльзас и, собственно, Лотарингию. Началась колонизация населенных славянами земель вдоль Эльбы. Граница с западно-французским королевством, установленная в 890 году, просуществовала до XIV века. Столицей восточно-французского королевства при Людовике Немецком стал Регенсбург. Королевство фактически состояло из 5 полунезависимых крупных племенных герцогств – Саксонии, Баварии, Франконии, Швабии и Тюрингии. Позднее добавилась Лотарингия. Власть короля оказалась достаточно ограниченной и зависимой от крупнейших феодалов. Процесс закрепощения крестьян в королевстве находился еще в начальной стадии, и во многих регионах сохранялся достаточно широкий слой свободного крестьянства. В Швабии, в Саксонии, в Тироле. К концу IX века сформировался принцип нераздельности государства, власть в котором должна была наследоваться старшим сыном умершего монарха. Прекращение немецкой линии каролингов в 911 году не привело к переходу престола к французским каролингам. Восточно-французская знать избрала своим правителем франконского герцога Конрада I, закрепив таким образом право немецких князей на избрание преемника короля в случае отсутствия прямого наследника у умершего монарха. Серьезной угрозой для государства стали регулярные набеги викингов. В 886 году викинги дошли до Парижа. Империя каролингов в это время была объединена под правлением Карла Толстого, который был слабым правителем и потерял свою власть. В начале X века ситуацию осложнили непрерывные войны с венграми. В период правления Конрада I центральная власть практически перестала контролировать положение дел в герцогствах. В 918 году, после смерти Конрада, королем был избран герцог Саксонии Генрих I Птицелов. С 918 по 936 год он был королем. Генрих успешно боролся с венграми и датчанами и создал линию укреплений, защищавших Саксонию от набегов славян и венгров. В X веке на центральноевропейских территориях образовалось крупное государство, претендовавшее на статус продолжателя древнеримских и франкских имперских традиций. Оно получило название Священной Римской империи германской нации. Дата образования Священной Римской империи 2 февраля 962 года считается началом существования германского государства Германии. После раздела на части в середине IX века Франской империи, созданной династией каролингов, статус императора существовал только в пределах Италии, за владение которой боролись бургундский и североитальянский аристократы. Престол римского папы контролировали представители римского патрициата, городские управленцы, по сути дела. Но франкские правители сохранили идею создания новой империи. Ну, мы, естественно, с вами об этом тоже еще более подробно поговорим. Это очень важная тема. К середине X века политика Генриха I, а затем Оттона I, укрепила позиции восточно-франского, ну, германского теперь уже королевства. Увеличились территории, усилилась поддержка церкви. Оттон I стал королем Восточной Франкии в 936 году. Новый король искренне верил в свою исключительность и в то, что Богом на него возложена особая миссия. Действительно, Оттон I, как и его знаменитый предок император Карл Великий, сумел серьезно повлиять на всю дальнейшую историю Европы. Блестящий полководец и убежденный защитник христианских ценностей, после завоевания Северной Италии в 962 году он был коронован самим папой, став первым императором Священной Римской империи и духовным наследником римских правителей. Поэтому в 960 году по просьбе папы Римского Иоанна XII франкская армия выступила против итальянского короля Беренгара II. Франки победили. В 961 году Оттон I стал итальянским королем, а в 962 году, как я говорил, провозглашен императором. Изначально восточно-франкские правители использовали только титул императора, а само понятие Римской империи стали применять к своим землям около 1034 года. Приблизительно в 1157 году к названию прибавилось слово «священное», так что «священная Римская империя», подчеркивающая власть императора над духовной сферой. Ну, это я вам такой вот общий обзор сделала всей этой ситуации, наиболее важных, ну, с исторической точки зрения событий мы будем, естественно, говорить более подробно. Так, ну, медитация у нас с вами сегодня будет на восьмую зону. Почему на восьмую зону, я не знаю. Никакого логического объяснения у меня этому нету. Чисто по слышанию. Ну, может быть, потом станет понятно, почему. Но вот, тем не менее, вот оказалось, что там, кроме восьмой зоны, ничего другого сегодня у нас с вами быть не может. Ну, значит, я должна вам... Я вам пообещала в прошлый раз прокомментировать медитацию, которая была у нас на прошлом занятии. Но Вера Валентиновна за меня уже это сделала на своем занятии. Но, тем не менее, я еще раз повторю, потому что это было очень важно. У нас с вами изменился сам по себе ход медитации. Как-то вот мы совершенно стали проводить энергии совершенно иначе. Ну, сегодня, по-видимому, тоже это уже та-та-та будет так же. То есть, как бы, вот токи шли не через вот каждого лично, вот как мы привыкли медитировать, через себя проводить, а токи шли по общему, вот по общему потоку. И это говорит о том, в первую очередь, что мы с вами достигли очень хорошего уровня уже вот работы нашей групповой, что мы перешли как бы от работы над собой, ну, в основном, работу над собой, конечно, никто не отменял, она никуда не делась, вот, но мы уже перешли к работе, к участию в общих процессах. Ну, многие и раньше в общих процессах участвовали, но тут уже это как-то так вот получилось. Вот. Практически вся группа уже так вот работала. Ну, и я думаю, что не только группа, поскольку у нас очень много слушателей, которые тут работают в удаленном режиме, дистанционно. Вот. Ну, и я думаю, что и они тоже, многие из них тоже уже к медитации подключились именно таким образом. Собственно, я в основном сейчас для них это говорю, поскольку занятия Веры Валентиновны не все слушают. Лекции, ну, многие слушают только лекции, занятия не слушают. Но кто понимает, те слушают, естественно, все, что мы выкладываем, и правильно делают. Вот, так что, вот, ну, в общем, посмотрим, что у нас получится сегодня. Но вот прошлый раз, конечно, получилось очень интересно. И это говорит о том, что у нас какой-то вот в нашей работе уже наступил новый, принципиально новый этап. Вот. Так что, значит, опять, значит, вот полностью расслабляемся, проводим, как, что идет, куда идет, как идет. Ну и будет у нас сегодня восьмая зона. И мне очень интересно, как она пойдет, потому что восьмая зона, ну, для всех, для нас, когда мы работали вот лично над собой, проводили через себя, она для всех очень большие проблемы представляла. Просто вот очень большие сложности возникали. Ну вот посмотрим, как у нас получится вот в этом. Получится ли в новом режиме? И если получится, то как получится, что получится. Так. Единица. Нет, мы ее снизу будем брать. Мы ее будем брать с семерки. Именно только восьмая зона. Вот сегодня одна зона. Обычно мы чаще всего мы берем ток-мастера на лекциях, на моих лекциях. А сегодня мы берем зону и начинаем мы с семерки. Начинаем мы с семерки. Так. Не напрягайтесь, не начинайте думать. Ну, может, даже лучше, чтобы не начинали думать ни о чем, до головы тут далеко от семерки. Так что. Так, семерка. Сок. Этол. Сион. Ха. Присцельс. Шестерка. Сок. Этол, сион, ха, пресцельс. Пятерка. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. Четверка. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. Ну, пока по индивидуальным идет, по индивидуальным ходам все идет. Тройка. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. Двойка. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. Единица. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. Так, ну я думаю, что это просто такая была настройка на восьмую зону. Вот, а теперь восьмая зона пойдет на сверху. Сверху. Единица. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. Так, двойка. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. Тройка. Соок, этол, сион, ха, пресцельс. четверка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Пятерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Шестерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Семерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Вот, и теперь снова снизу пройдем уже в общем потоке. Семерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Шестерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Пятерка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Четверка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Тройка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Двойка, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Единица, Соок, Этол, Сион, Ха, Пресцельс. Так, новый пранический поток. Снизу. Хотя он идет сразу же и сверху. Ну, давайте попробуем одновременно. Давайте попробуем одновременно. Единица, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток верхний. Колени, новый пранический поток нижний. Тройка, новый пранический поток верхний. Бедра, новый пранический поток нижний. Так, здесь придется проводить немножко отдельно. Так, тройка, значит, верхняя у нас на тройке. Так, тройка, плечи, новый пранический поток, локти, ладони. Вот многие очень хорошо берут новый пранический поток ладонями. Вот, да, даже те, кому по каким-то причинам сложно брать его единицей, а вот ладонями, ну, может быть, просто чакры как бы чище на ладонях. Так. Так, теперь опять к нижнему праническому потоку переключаемся. Так, шестерка, новый пранический поток нижний. Так, и снизу семерка, новый пранический поток нижний. И шестерка, новый пранический поток нижний. Так, теперь мы пошли. Новый пранический поток верхний, мы пошли в четверку. Новый пранический поток нижний, пошли в пятерку. И новый пранический поток нижний в четверку. В четверке мы встретились. Оба пранических потока и верхний пранический поток. Новый пранический поток пошел вниз. Верхний пранический поток. Новый пранический поток пятерка. Нижний пранический поток новый. На четверке у нас. Так, тройка. Верхний пранический поток пятерка. Шестерка. Нижний пранический поток тройка. Вот, теперь нам будет проще. Так, нижний новый пранический поток – плечи, верхний новый пранический поток – бедра. Из шестерки, шестерка – бедра. Нижний новый пранический поток – локти, верхний новый пранический поток – колени. Нижний новый пранический поток – ладони. Верхний новый пранический поток – ступни. Так, теперь верхний новый пранический поток идет в семерку, а нижний новый пранический поток в в двойку и в единицу. Так, вот так причудливо мы прошли все это. Ну, я не знаю, какой будет результат этой медитации, но какую-то мы с вами заварили очень большую кашу энергетическую. Какие-то очень плотные, жесткие места прошли. Так, вы знаете, мне вот хочется как-то вот это все надо чем-то завершить. Вот мне просто хочется так без затей провести тохлитан. Чтобы как-то все вот у нас, так сказать, вот подстроилось одно к одному. Тем более, что я, когда проводила пранический поток, я не проговаривала подробно все слова. Так что давайте проведем литан, и на этом, надеюсь, у нас все закончится. Так, давайте, так, единица литан, двойка литан, тройка литан, четверка литан, пятерка литан, шестерка литан, семерка литан. Семерка литан, шестерка литан, пятерка литан, четверка литан, тройка литан, двойка литан, единица литан. Так, литана недостаточно, нужен еще ток СООК нам. Следующий уровень закона. Единица СООК, двойка СООК, тройка СООК, четверка СООК, пятерка СООК, шестерка СООК, семерка СООК. Снизу семерка СООК, шестерка СООК, пятерка СООК, четверка СООК, тройка СООК, двойка СООК, единица СООК. Ну вот, сейчас мы энергетически подготовились к следующим занятиям, когда уже мы будем заниматься метаисторией, а там у нас будет очень и очень энергетически сложное место. На сегодня все.